Я хочу прочитать псалм Давида, и именно 23-й псалм. 23-й, давайте прочитаем перед молитвой. «Господь есть пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь. На зеленых лугах Он покоит меня и ведет меня к месту ручья. Он утешает душу мою, Он ведет меня правыми путями ради имени Своего. И если я буду странствовать в долине темной, я не убоюсь несчастья, ибо Ты со мною. Твой посох пастыря и жезл Твой, они мое утешение. Ты обильно накрываешь мне стол перед глазами врагов моих. Ты помазываешь мне голову елеем и наливаешь мне полную чашу. Только добрая и милая будут сопровождать меня всю жизнь мою, и я вернусь в дом Господен на долгую вереницу дней». До этого места эти драгоценные слова великого мужа Божьего. Я думаю, то, что это также является нашей молитвой, мы не можем по-другому, как только провозгласить те же самые слова: «Господь есть пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь». Если мы идем с Господом, тогда нам нечего бояться, тогда нам не надо беспокоиться. Хотя и этот великий муж Божий попадал в разные стеснения, то он всю жизнь не терял свое доверие, свою надежду и свою веру. Но он укреплял свою веру в живом Боге. И так жить и мы в эти дни можем сказать, так как мы живем на той же самой земле, в том же самом мире, и люди не стали лучше, может быть, они стали хуже, и, может быть, нам нужно проходить через некоторые вещи, но мы крепко держимся за того, который принял нас, и это есть живой Бог. И Он есть Бог своего народа, Он себе выбрал из язычников стада, и Он собирает свой народ израильский. Мы видим это все Божьими глазами по милости Божией. И они должны проходить через некоторые трудности. И так жить мы проходим через некоторые трудности, но мы взираем на живого Бога. И так жить сегодня вечером мы пришли сюда, чтобы поклониться нашему Богу. «Господь есть пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь». Давид, в принципе, мог бы быть таким робким и мог бы сомневаться. Ему часто нужно было находиться в бегах и то, и другое. Но он сказал: «Господь есть пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь. На зеленых лугах Он покоит меня и ведет меня к месту ручья. Он утешает душу мою, Он ведет меня правыми путями ради имени Своего». Итак, возлюбленные, Бог указывает правильный путь для нас, человеческих детей. Он знал, каким путем вести Давида. Он также знает, каким путем он должен вести свой народ. И таким образом мы рады и благодарны то, что мы сегодня вечером можем здесь собраться вместе. И это особенная радость для нас, то, что наши драгоценные братья из Израиля находятся в нашей среде. Мы каждую среду вечером находимся здесь, и мы имеем молитвенный час и воздаем нашему Богу честь. И каждый раз мы вспоминаем в наших молитвах вас и весь народ израильский. И также весь народ по всей земле. Мы приносим это перед живым Богом. Итак, давайте встанем и поклонимся Богу. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарны Тебе за этот милостивый день, который Ты нам снова даровал. Мы благодарим Тебя, о Боже, то, что мы можем здесь собраться вместе, и здесь, на этом месте, можем призвать Твое святое имя. Ты — Бог неба и земли. Ты — Бог своего народа Израиля. Ты также наш Бог. Ты принял нас, о Господь, и поэтому прославляет наша душа Тебя и превозносит Твое святое имя. Так жить в этот вечер. Будь прославлен. Ты, Господь, Ты наш Господь, Ты наш добрый пастырь, Ты ведешь нас по прямому пути, Ты ведешь нас к свежей воде, так, как это изрек Давид. Точно так же Ты делаешь это и с нами, о Господь, и поэтому мы поклоняемся Тебе и прославляем Твое славное имя. Господь, благослови, как мы уже молились, Твой народ израильский, особенно в эти дни. Даруй, о Господь, правильный настрой так жить высокопоставленным людям. Господь, мы просим Тебя об этом, чтобы Ты все прекрасным образом вел, как оно должно быть по Твоей воле. Благодарность Тебе за это, за все. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу. То, что мы можем знать, Он ведет до самой цели. И цель заключается в том, чтобы навеки быть соединенным с Ним, чтобы находиться там, где человек был до грехопадения, в общении с Богом, без болезни, без греха, без смерти, без всяких проблем, без того, чтобы состариться, и без всего того, что мы здесь, в этом теле, имеем. И это есть та причина, почему Господь Бог, как Дух, должен был сойти вниз, в тело, в котором и мы находимся, чтобы в нем произвести искупление, чтобы мы получили возможность быть измененными из этого плотского тела в духовное тело. Это вообще-то сумма всего искупления. Можно много об этом проповедовать, но если обобщить все вместе, то это является ядром. Бог сам стал человеком, чтобы возвратить людей, чтобы они могли достигнуть навсегда той позиции, которую Бог дал им. Итак, это для нас честь, то, что нас посетил брат Гольднер и брат Хигаль со своей женой и сыном. И мы вас действительно приветствуем. Это вы знаете. В словах мне это иногда не достает. Это нельзя так выразить, но вы оба знаете, то, что это была любовь с первого взгляда и связь в Господе, нашем Боге. Брат Гольднер, встань, пожалуйста, чтобы люди могли тебя увидеть. Это наш гид в стране израильской, и я могу в его присутствии сказать вам, это не тайна, лучшего гида нету во всем Израиле. Брат Хигаль, встань-ка ты. Это водитель автобуса. И нету, конечно же, лучшего водителя автобуса, чем он во всем Израиле. Бог да благословит вас в нашей среде. Спасибо большое. Есть столько много мест из Библии, которые можно было бы прочитать. И мы думаем особенным образом о одном месте из Второзакония, где сказал Бог, где есть какой-нибудь другой народ на земле, который бы Бог избрал. Это самый малый посреди народов, но Он сделал самое великое из него. Так выглядят пути Божьи. Если мы посмотрим на Авраама у Эфрата, у Урхалдейском, обыкновенный человек вдруг, внезапно стал мужем Божьим, пророком. Человек, которого имя никогда не сможет быть вычеркнуто, потому что он имел встречу с Богом. Человек, которому Бог открывает себя, он остается еще человеком, но он становится другим человеком. Он внутри будет изменен. И тогда он имеет связь к Богу. И там ничего больше не сможет измениться во веки вечные. Если мы так слушаем новости, я их сегодня вообще даже не слушал, но мы знаем, что происходит. И мы знаем планы политиков, но Бог говорит, они могут составить совет, а я его уничтожу. И Бог советы язычников уничтожит, и Он свой собственный спасительный совет, ведь совет Божий не только какой-то совет Божий, это спасительный совет Божий. В том, что Бог заключает, это не только какое-то заключение, такое могут сделать люди. Это спасительное заключение. Спасение находится во всем том, что Бог заключает, и во всем том, где Он дает обетование. В завете с Авраамом было обетование, спасение, благословение. Все находилось в завете. И я должен был подумать так о слове, когда народ израильский вышел из Египта. Там вообще-то две мысли, которые меня побуждают. Первая, так как мы пели о крови Агнца, и я как раз-таки нашим друзьям хочу прочитать из Торы, чтобы они знали, какое это значение имело во временах Моисея. Но в первую очередь мои глаза пали на Исход 14 главу. Исход 14 глава. Здесь говорится с 27 стиха. «И простер Моисей руку свою на море, и море при наступлении дня вернулось в свое старое место, когда египтяне бежали прямо навстречу ему. И Господь поверг египтян прямо в середину моря. Ибо когда воды устремились назад, то они покрыли колесницы и всадников всего войска фараона, которое пошло за ними в море. Так что ни один из них не остался в живых. А израильтяне прошли через море сухой ногой, когда воды стояли им стеною по правую и по левую сторону. Так спас Господь в тот день израильтян из руки египтян. И увидел Израиль египтян, лежащих мертвыми на берегу моря. Когда же израильтяне увидели великое чудо, которое Господь совершил над египтянами, тогда убоялся народ Господа, и они поверили Господу и рабу его Моисею. Это замечательное слово. Это ведь не какая-то история, которую кто-то написал. Это произошло. Бог разделил море ради народа своего, чтобы вывести его. И кто посмотрит однажды на карту, он мог бы сказать, Бог мог бы обойти здесь, через Каир, и он бы мог бы обойти Красное море. Но Бог прокладывает путь там, где нету пути. Если бы он шел бы через Каир, и так еще по маленькому мосту, тогда у него не было бы никакой возможности, чтобы покрыть фараона и все его войско, и всех его лошадей с колесницами. Бог знает в точности, что он делает. Он знает в точности, как он может завлечь врага в ловушку, а потом так его еще прекрасно покрывает, так, чтобы его больше не было. Люди действительно всегда имеют другие планы. И даже слышишь самых великих теологов, когда читаешь, когда они что-то говорят, «Разве Бог не мог это? Разве Бог не мог это?» Как будто они хотят давать совет Богу и думают то, что он недостаточно долго изучал карту. Бог ведь сотворил землю, реки и моря. Прежде чем люди могли нанести это на карту и изучали, то Бог все это уже знал. Но он все это так прекрасным образом соединил и так же повел. Итак, здесь говорится то, что египтяне бежали не в правильное направление. Они не бежали от воды, но они бежали навстречу воде. Вы читали это? Я прочитаю с удовольствием это еще раз. Здесь говорится, когда египтяне бежали прямо навстречу ему, и так водам, морю, и Господь поверг египтян прямо в середину моря. Большинство ведь людей бегут от погибели, но они влетели в погибель. Они не могли больше избежать, так как они восстали против народа Господня. И Бог провел свой народ по суше в то время, когда он потопил египтян. И потом говорится, когда же израильтяне увидели великое чудо, которое Господь совершил над египтянами, тогда убоялся народ Господа. И они поверили Господу и рабу его Моисею. До этого я обратил внимание на слово, которое находится в Ветхом Завете, которое уже свидетельствует о спасении через кровь. Исход, 12 глава, там говорится в 3 стихе, «Дай всей общине Израиля следующие указания. В 10-й день этого месяца пусть каждый возьмет себе агнца, одного агнца на одну семью». И потом вы можете сами дальше прочитать то, что его нужно заколоть. А в 7 стихе потом написано, «Затем пусть возьмут немного крови и помажут ее на оба косяка дверей и на верхнюю перекладину, в домах, в которых они едят трапезу. Приготовленное на огне мясо они должны съесть еще в ту же ночь». А потом, может быть, с 12 стиха. «Ибо я в эту ночь пройду по земле египетской и поражу в Египте всех первородных, как людей, так и скотов, и произведу карающий суд над всеми богами египетскими. Я Господь. При этом кровь на домах, в которых вы находитесь, будет знамением для защиты вашей. Когда я увижу кровь, то пройду, жалеючи, мимо вас, и не поразит вас смертельная погибель, когда я нанесу удар по земле египетской. Итак, мы видим то, что при выходе Израиля из Египта в ту ночь должен был быть заклан агнец, и кровь должна была быть нанесена на косяки дверей, чтобы ангел смерти прошел мимо. И Слово Божье говорит, или же Господь говорит, когда я увижу кровь, не тогда, когда я увижу дерево или железо, или какие-нибудь украшения, или то, или другое, замок, или что-нибудь, но когда я увижу кровь на домах, не какого-нибудь сторожа или человека, но кровь. Что же это было? Агнец должен был отдать свою жизнь заместительно за первородных в этом доме. И кровь этого агнца должна была быть нанесена на косяки дверей. Теперь ангел смерти ничего не мог причинить первородным, так как агнец пролил свою кровь и отдал свою жизнь за этого первородного в этом доме. Поэтому Христос называется агнцем Божьим, первородным. Иоанн сказал: «Вот, это агнец Божий, который берет грехи мира, и он должен был отдать свою жизнь, он должен был пролить свою кровь, чтобы мы не были убиты и не были преданы смерти, но чтобы по милости Божией мы получили вечную жизнь и могли служить Господу нашему Богу. Никакая погибель не могла коснуться первородных. Почему нет? Потому что кровь агнца была пролита. И потом, когда Моисей, или же Господь, вывел народ израильский, то произошло следующее после законодательства, которое находится в Исходе в 20 главе. И потом в 24 главе произошло что-то прекрасное. И здесь говорится в Исходе в 24 главе с 3 стиха. «Затем Моисей пришел и объявил народу все предписания Господа и все правовые правила, тогда весь народ единогласно сказал: «Мы хотим исполнить все предписания, которые дал Господь». Тогда Моисей записал все, что заповедовал Господь, и построил на следующее утро у подножья горы жертвенник и поставил 12 камней согласно 12 колен Израиля. Затем он дал молодым израильтянам задание принести жертвы сожжения и заколоть для Господа молодых тельцов в жертвы спасения. Затем Моисей взял половину крови и влил ее в жертвенные чаши, а другой половиной крови он окропил жертвенник. Затем он взял книгу Завета и громко прочитал ее народу. И они сказали: «Все, что заповедовал Господь, то сделаем и послушно исполним». Тогда Моисей взял крови и окропил ею народ, воскликнув при этом: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами на основании всех этих заповедей». Итак, заключение завета Божьего с Израилем было установлено окончательно через пролитую кровь. Это есть кровь завета. Завет без крови — это был бы тогда какой-то человеческий договор. Завет с печатью, где была отдана жизнь и пролита кровь, имеет Божье значение. В принципе, взять с грехопадения сада Эдемского, когда Господь Бог должен был одеть первых людей в шкуры, там уже животное должно было отдать свою жизнь, так как прежде чем Бог мог взять шкуру, чтобы одеть людей, то там должно было быть животное, которое должно было отдать свою жизнь, чтобы получить шкуру. От самого начала сада Эдемского, с грехопадения, Бог уже указывал это в прообразах. Через все эти жертвы, то, что кровь должна была быть пролита для примирения, для защиты и для спасения, это все было указанием на Новый Завет. И мы могли бы прочитать в четырех Евангелиях, и там написано: «Во время Пасхи взял Господь хлеб, поблагодарил и преломил его, и сказал: „Примите, ешьте все от него, это есть мое тело, которое за вас будет отдано“. И он взял чашу, благословил ее и дал ее своим ученикам и сказал: „Это есть новый завет в моей крови“». Что же это было? Это был переход из Ветхого Завета в Новый Завет, из проходящего к вечному, из прообразов к реальности. На кресте, на Голгофе, на лобном месте не была пролита человеческая кровь, но Божья кровь, кровь нашего Господа. И мы замечаем то, что Моисей не только окропил жертвенник, не только книгу Завета, но также и народ он окропил кровью, который собрался для того, чтобы заключить с Богом этот завет. Это было указание на Новый Завет. То, что Господь заключил завет на Голгофе, и этот завет стал окончательным, кровь Агнца Божьего была пролита. И народ Божий находится под защитой этой Божьей крови. И ангел смерти, сатана, должен пройти мимо. Он не может нас убить. Я имею в виду духовно убить, потому что Бог по милости даровал нам вечную жизнь. Как прекрасно то, что мы вещи Ветхого Завета можем так ясно видеть в свете Нового Завета. И знаете, что после этого произошло? Это самое великое, что мог бы себе пожелать человек и о чем бы он мог помыслить. После того, когда Моисей прочитал закон и окропил кровью жертвенник и так жить народ, и он сказал, «Это есть кровь завета, который Господь заключил с вами на основании всех этих повелений». Сразу же после этого написано, «Когда же затем Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 старейшин израильтян поднялись на гору, то они увидели Бога Израиля. Под ногами Его было как бы строение из сапфировых плит, и как само небо в ясном сиянии. Но Он не простер руки Своей против избранных Израиля. Нет, они видели Бога и ели, и пили». Здесь показал Бог то, что избранные, они не останутся внизу, но они могут взойти ввысь и могут прийти в присутствие Божье на основании пролитой крови, на основании завета, который Бог заключил с ними. Они увидели, так здесь говорится, Бога Израиля, и потом в точности описывается, как выглядело под его ногами, как сапфировые плиты и как само небо в ясном сиянии. Что это было? Небеса склонились вниз на эту землю. Господь Бог сошел вниз на гору Синай, и народ израильский слышал его голос с небес, хотя он находился там на земле, посреди них. Это вы можете прочитать во Второзаконии, а потом так жить в книге Неемии, то, что он дал прозвучать своему голосу с небес и открыл свою славу на земле. Неемия, 9 глава, с 13 стиха. «На гору Синай ты сошел и говорил с ними с неба и дал им правильные указания и надежные законы, добрые уставы и заповеди». Итак, мы видим то, что Бог с небес сошел на гору Синай, и Он свою славу там открыл и говорил со своим народом. Итак, возлюбленные, когда вы слышите то, что мы поем песни, в которых каким-то образом прославляется кровь, тогда мы просто должны сказать, без этого вообще не было бы никакого искупления, не было бы никакого прощения, не было бы никакого спасения. И просто нужно быть искренним. То, что все законы и все повеления, они прекрасны, замечательны и славны, но они не могли сделать человека блаженным. Они ему только сообщали о предписаниях и о всем том, что к этому принадлежало. Вечная жизнь приходит только от Бога вечного, который во Христе принял образ человеческий. И также придет тот день для избранных в Израиле, и они тогда будут взирать на того, которого они пронзили, и они будут вопиять. Не будет никакого другого Мессии, который будет сидеть на престоле Давидовом. Он есть сын Давида. И в тот день, так говорится у Захарии в 12 главе, таким прекрасным образом, с 9 стиха, «И произойдет в тот день, что я начну уничтожать все народы, которые шли в поход против Иерусалима». Во всем прошлом времени оно выглядит так, как будто Бог об этом не заботился. Но с того времени, как народ израильский был собран из всех народов и с 1948 года стал самостоятельным государством, стал страной, так, то, что это никто не может оспаривать, то с того времени это не просто выглядит, с того времени Бог заботится о деле своего народа израильского. И вы ведь видели, в каждой войне они не только выигрывали, они еще что-то приобретали. И это очень важно. И здесь потом говорится дальше, что я начну уничтожать все народы, которые шли в поход против Иерусалима. Затем я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа милости и прошения о милости, так, что они воззрят на того, которого они пронзили, и будут сетовать о нем, как сетуют о единственном сыне, и горько скорбеть о нем, как скорбят о смерти первородного. В какое время это произойдет? В то время, когда Господь уничтожит всех тех, которые выйдут в поход против Израиля, когда Он начнет приготавливать их конец, в то время Он тогда изольет Духа милости на Израиль. И тот день я хотел бы вообще-то так увидеть сверху, когда народ израильский, когда истинные евреи, те, которые крепко держались за то, что возвещали все пророки, когда внезапно потом будет снято покрывало с их сердца и их глаз. И тогда они распознают, этот Мессия, этот Иисус из Назарета, Он был тем же самым, который говорил на горе Синай с нашими отцами, как ангел Завета, о котором Малахия в 3 главе, в 1 стихе говорит. Что вы думаете, что тогда произойдет? Там будет такое сожаление, там будет такой плач, и они скажут, «Господь, если бы мы это знали, тогда бы мы это никогда бы не сделали. Мы бы не презирали бы Тебя. Мы бы Тебя приняли. О, прости, будь на милости. То, что мы так прошли мимо Тебя». И Господь тогда скажет им, как Иосиф сказал своим братьям, «Не спорьте и не ругайтесь друг другом. Не плачьте больше. Не отчаивайтесь. Все это произошло ради вас». И Он тогда вытрет все слезы с их глаз, и Он тогда своим прекрасным образом откроется. Еще не пришло то время, Но оно завтра уже может произойти. Оно может уже произойти завтра. Это еще не сегодня. Сегодня еще не побиты все враги. Сегодня израильтяне это еще не могут видеть. Это так оно было запланировано в спасительном плане Божьем. Мы смогли бы провозгласить с великим мужем Божьим Павлом, как прекрасны все Твои пути, о Господь! Как непостижимы Твои мысли! Кто может все это понять? Только тогда, когда начнется вечность, и мы тогда сможем посмотреть назад на время, тогда мы все поймем. Тогда ни один вопрос не останется неотвеченным. Все будет тогда ясно лежать перед нами. И мы тогда будем знать, почему это так, а другое было так. И тогда мы Господа, нашего Бога, от всего сердца сможем прославить. Пусть Он нас благословит и пребудет со всеми нами. Я вообще-то еще коротко хотел сослаться на то изречение, которое было сделано в воскресенье утром. Вы все это слышали. Какая милость, какая привилегия, то, что Господь еще говорит. И я его даже куда-то положил, чтобы запомнить мне его. И теперь я больше не могу найти его. Но мы Богу благодарны. Мы увидим то, что мы слышали. Мы не слышали какие-то сказки. Мы слышали Божье Слово, пророческое Слово со всеми обетованиями, которые есть «да» и «аминь». И мы узрим то, чему мы верили. Бог есть верный и милосердный Бог, который исполняет свои слова и который осуществляет свои обетования. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Давайте встанем и коротко помолимся. Господь, я благодарю Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Кто мы такие? Прах перед Твоим лицом. И все же Ты взял нас из праха. Как Ты сформировал Адама, точно так же Ты и образовал нас и вложил в нас вечную жизнь. Прими благодарность за живую надежду, которую мы имеем через Тебя, живого, вечного, который открылся во плоти и заплатил цену. Мы не были искуплены проходящими вещами ни серебром или золотом, но кровью Агнца Божьего. Возлюбленный Господь, мы просим Тебя за наших возлюбленных друзей, за наших братьев, Спаситель, как мы чувствуем с ними, так как спасение приходит от евреев. Ах, Господь, мы прославляем Тебя. Как прекрасны Твои пути, всемогущий Бог, Ты, который позвал Авраама и подтвердил обетование в Исааке и заключил, установил завет с Иаковом и распределил его для всего Израиля. Ты есть единственный истинный Бог. Тебе мы поклоняемся, и Тебе мы приносим честь. Господь, наше доверие покоится в Тебе, и мы знаем то, что когда все покинут народ израильский, когда никто больше не будет стоять на их стороне, когда больше не будут посылать оружие, тогда Ты вступишься. Тогда Ты с небес пошлешь дождь из огня и серы, и Ты уничтожишь всех врагов. Благодарность Твоему имени. Ах, Ты говорил через уста Своих святых пророков. Ты исполнишь это. Аллилуйя! Ах, Господь, сделай это вскоре. и дай нам распознать то, что конец приблизился, но также и начало. Аллилуйя! Ибо так сказал пророк Исаия: утро придет, но также и ночь. Обе вещи придут, одно для тех, а другое для других. О, мы поклоняемся Тебе! Велик и чуден Ты, прекрасны и непостижимы пути Твои, и все же мы можем прославлять Тебя. Прими благодарность за тот псалм, который мы вначале могли услышать. Ты есть пастырь, не только пастырь, но Ты также являешься добрым пастырем. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено Твоему имени. Ты отдал свою жизнь за овец, и поэтому они следуют за Тобой и слушают Твой голос. Поклонение и честь да будет принесено Твоему святому имени. Аминь.